Господи, мы поклоняемся Тебе сейчас и благодарим Тебя за всю Твою милость к нам, за Твою удивительную любовь. Мы ее не заслуживаем. И она всякий раз шокирует нас, Господи, когда мы действительно размышляем о проблеме греха. Это опять шокирует нас, Господи, как Ты любишь нас. И сегодня это собрание, и наше присутствие здесь, и вообще церковь, и уже все то, что произошло, то, что мы слышали, что мы пели, и что в сердцах наших происходило, и даже, может быть, какая-то борьба, которая там, это уже благодать от Тебя, это Твоя забота о нас, это уже любовь Твоя. Помоги, Господь, нашим сердцам еще глубже успокоиться, чтобы увидеть Тебя, Господь, и через Твое Слово услышать Тебя. И помоги каждому из нас иметь сейчас личное общение с Тобой. Внимательно вслушаться то, что Ты говоришь нам, научиться от этого, измениться от этого. Пожалуйста, Господи, благослови нас. И, может быть, особенно благослови тех, кто с нами, может быть, первый раз и не слышал никогда проповеди, и, может быть, будет много каких-то терминов непонятных. Благослови, Господь, чтобы им было достаточно понятно, чтобы им узнать Тебя и полюбить Тебя больше. И, Господь, молю, благослови меня, пожалуйста, проповедовать истину Твою. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим наше изучение послания Ефесянам. Вы можете открыть у себя этот текст. Это послание Ефесянам, 6 глава. Тема сегодняшней проповеди или название ее, которое раскрывает саму суть проповеди, это стратегические атаки сатаны. Это то, на что мы обратим наше внимание сегодняшнего дня, и дальше мы будем продолжать не только послание Ефесянам изучать, но и продолжать нашу серию проповедей о духовной войне. Текст Ефесянам, 6 глава, с 10 по 20 стих, описывает духовную войну и как нужно воевать там, и в чем, собственно, проблема. И мы уже, конечно, достаточно много изучили уже истин, которые там находятся. Еще даже не подобрались мы к оружию, Божьему оружию для духовной битвы. Но вот мы подбираемся. Давайте прочитаем этот текст. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира, тьмы века сего, против духов, злобы в Поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Очень много, я уже сказал, мы здесь изучили того, что касается самой сути духовной войны. Осенью мы имели эту серию, и мы говорили о сути духовной войны, о том, в чем она заключается, о том, что сатана атакует нас, как правило, совсем не физически и не с помощью мистических, магических разных вещей, а он атакует наше сердце ложью, наполняет, чем больше он наполнит наше сердце ложью, тем больше он может принести нам ущерба, может разрушить нас. Нам нужно было, в общем-то, изучать саму суть духовной войны для того, чтобы правильно ее понять и для того, чтобы правильно и эффективно использовать оружие, которое здесь. И мы разобрались с этим вопросом, чтобы понять, куда же применять эти оружия, которые здесь описаны. И Вот мы буквально уже подобрались к тому, чтобы оружие за оружием разбирать и понимать, как его использовать. Но перед этим мы должны сегодня ответить на еще один вопрос, который нам нужно ответить, чтобы точно применять оружие. Этот вопрос заключается в том, чтобы понять, какие стратегические атаки, то есть какую ложь, другими словами, сатана использует для того, чтобы атаковать нас. Нам нужно это сделать для того, чтобы мы, если мы это не сделаем, мы можем изучить это оружие, которое здесь описано духовное, и мы можем его как-то использовать, размахивать направо и налево, и совсем не замечать, с какой стороны сатана нас атакует. Просто не понимать, где он обрушивает на нас вот эту свою атаку, свою войну, и мы будем думать, что у нас все хорошо, мы знаем, что такое Слово Божие, мы знаем, что такое вера, мы знаем, что такое шлем спасения, и у нас с этим все в порядке, но при всем при этом наша жизнь будет терпеть урон, мы будем проигрывать. Поэтому нам нужно заметить два вопроса мы сегодня вот должны разобрать. Первый вопрос, мы его уже затрагивали, но сегодня я еще раз хочу его затронуть, это насколько опасны эти стратегические атаки сатаны. Нам нужно еще раз на это посмотреть, потому что мы легко это забываем и живем в мире так, как будто бы духовной войны не существует, так, как будто бы сатана не имеет своего персонального по отношению к нам плана, будто бы он не имеет очень личной разработанной стратегии, которая направлена лично на нас. Мы как-то в общих чертах это воспринимаем, но всерьез не принимаем это, ну, по-серьезному к этому не относимся, и поэтому мы не замечаем, как проигрываем. Это первый вопрос – опасность стратегии сатаны. А второй вопрос, который мы будем задавать, и ответить больше вы должны будете, чем я вам, это какие именно атаки сатана лично на вас обрушивает. То есть, чем конкретно он вас искушает, с какой стороны он хочет разрушать ваше сердце, вашу душу, вашу жизнь с Богом, вашу семью, вашу жизнь на работе, в разных других сферах, вашу жизнь в церкви, ваше христианство. То есть, какие именно атаки он применяет по отношению лично к вам? Мы разные люди, у нас разный опыт, у нас разные есть проблемы, в прошлом были или разные слабости и сильные стороны сегодня. И сатана в этом смысле, его бесы, его армия, они, учитывая все эти вот особенности наши, а мы с вами разные люди, подбирают под каждого из нас свою персональную стратегию, чтобы нас атаковать. И нам нужно понимать это. Нам нужно видеть, что же он конкретно делает. Как же он конкретно меня разрушает. Как он конкретно меня ведет к тому, чтобы я опечалился, расстроился, не уповал на Бога, не имел силы в Боге. И жил просто человеческим, земным, мирским, греховным, а не Божьим, небесным, светлым и сильным. Итак, это два вопроса. Ответим на первый вопрос. Насколько опасны стратегические атаки сатаны? Давайте еще раз 10 стиха прочитаем по 13. Напомню несколько вещей. Павел говорит «наконец», то есть в конце этого послания он учил эту церковь, и он завершает это послание невероятно драгоценных истин, завершает вот этой рамкой духовной войны. Он говорит, что все, что было описано выше, мы будем применять на поле боя. Поэтому он пишет об этом в конце, и он говорит, что даже не думайте, что вы воспитание детей, жизнь на работе, отношения между мужем и женой, укрепление духовное, возрастание в святости, служение в церкви. Даже не думайте, что вы это будете практиковать просто в мирное время и беззаботное. Вы на поле боя. Наконец, братья мои, поэтому он говорит, наконец, братья мои, сестры, конечно, укрепляйтесь, потому что вы недостаточно сильны, схватка очень жестокая, и вам нужна сила, вы не должны терять эту силу, вы не выживете, вы не победите, если вы будете не крепки, поэтому это постоянный процесс, который нужно делать, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь или оденьтесь, или оденьте на себя все оружие Божие, амуницию, вооружение. И здесь чуть ниже он описывает эту амуницию, сравнивая эти духовные оружия с оружием римских воинов. Мы посмотрим на это в следующих проповедях. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было. Если вы не укрепитесь, если вы не оденетесь во всеоружие, вы не сможете. вы не сможете победить. Вы будете думать, что вы в победе, у вас все нормально, но сатана лукаво и хитро будет поражать вас. Поэтому, чтобы вы могли, чтобы вам можно было стать против козни. И это слово козни, помните, на греческом языке, это стратегии. Это особенная, разработанная, стратегическая, такая тактическая замысел сатаны, как атаковать лично меня. Мне нужно вооружиться, чтобы я мог противостать против этих его козней или замыслов дьявольских. Потому что наша брань, или в другом переводе, потому что брань у нас. Потому что у нас война. И потому что эта война, она не против крови и плоти, она не просто вопрос физического, материального мира. Сатана использует, конечно, эти все вещи, нас окружающие, но наша брань не против этого, но против бесов. И он здесь это описывает. Начальство, власти, против правителей мира тьмы века сего, против духов злых, злобных, духов злобы в Поднебесной, которые действуют в нашем мире. Вот наша основная битва. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, дабы вы смогли это сделать, противостать, когда разработанная вот эта тактика сатаны будет применяться к вам. И это и есть злой день или злой, тяжелый момент, темный момент нашей жизни. Чтобы вы могли противостоять, чтобы вы могли бороться, но не просто бороться, чтобы вы могли в этой борьбе преодолеть сатану и устоять. Очень очевидно здесь описано, что сатана атакует. И сама атмосфера, в которой Павел здесь пишет, заметьте, эта атмосфера, как он говорит, и Бог через него, не внушает нам беззаботного отношения к этим вещам. Он не говорит об этом налегке. Он не говорит об этих атаках так, будто бы они такой, знаете, тон у него, который внушает просто беспечность, внушает такую несерьезность, внушает такое отношение, что иногда что-то бывает, ну, в общем, хорошо было бы замечать это, если нет, конечно, чуть проблем будет, ну, в общем, все будет нормально. Напротив, атмосфера совсем другая. Атмосфера этого текста, она ведет нас к внимательности, она будет нас, она ведет нас к осторожности, чтобы продумать наперед, заметить, что происходит, заметить свои слабости, заметить, как я падаю, подвергаясь искушениям, грешу, где я испытываю разочарование, где печаль, где мне хочется увлечься чем-то другим, может быть, радость, но совсем не о Боге, совсем не об истинах небесных, а о чем-то другом. То есть быть внимательным, быть осторожным, делать шаги осторожно в своей жизни, принимать решения осторожно, потому что сатана своими стратегиями создает ситуацию, когда мы принимаем простые решения в жизни. Как сегодня вечер провести, какой фильм посмотреть, смотреть его или нет, разговаривать с человеком или не разговаривать, на какую работу пойти, сколько времени отдавать работе, какие выставлять стандарты в своей жизни, какой материальный достаток нормальный для меня. Разные вот такие очень простые решения, их сотни решений. За этими решениями очень часто идет духовная война, и сатана хочет, чтобы мы приняли вполне безобидные решения, вполне нормальные решения. Когда сатана атакует нас этими кознями, он атакует нас, скажем так, слово «атакует» мы уберем, он разговаривает с нами как лучший друг. Он приходит к нам как ангел света, и он предлагает нам лучший выход. Не так, как там некоторые христиане, которые нам там жужжат в уши, нам какие-то вещи неприятные, болезненные, там закомплексованные, зажатые, законнические. А он как лучший друг для души, он лучше всех понимает мою душу. Он говорит со мной так, как моей душе нравится. Она расслабляется, когда она принимает такие решения, когда ей обещается вот такое будущее. Ей это нравится, это мягкие, это хорошие решения. Он всегда так приходит. И поэтому, когда мы принимаем подобные решения, в которых много сатанинского вот этого хитрого замысла, эти решения кажутся нам счастливыми, радостными, они ведут нас к освобождению. Это не такая духовная война, как мы иногда себе представляем, когда просто там какой-нибудь страшный бес или там какой-нибудь сатана в виде какого-то ужаса приходит к нам, и он там начинает нас пугать, и он говорит: «Я сатана, сделай так, я хочу раз». Совсем не так, лучший друг. Послушайте, когда сатана атакует нас, когда он строит эти козни, он как лучший христианин по отношению к нам. лучший советник. Он как тот, наша душа его видит в этот момент так, как тот, кто лучше всех донесет до нас волю Божью. Как тот, который лучше всех поможет нам исполнить эту волю Божью. Как тот, который поможет нам быть максимально успешными, как христиане, и иметь максимально счастливую христианскую жизнь. Поэтому мы не замечаем. Поэтому мы проглатываем это. Поэтому мы влюбляемся в это. Поэтому голос Божий часто звучит для нас смертоносно в этот момент. Он нас печалит, он ранит нас, а голос сатаны звучит как что-то очень сладостное, очень приятное, что нас увлекает. И, естественно, мы думаем, ну, если он даже тексты из Библии звучат, если это как-то вот так связано, но это же ради Бога. Ну, разве может быть там сатана? Конечно, нет. Может. Мы посмотрим сегодня на один текст, который говорит, что сатана предстает как ангел света. Вот этот текст, который мы прочитали, он внушает нам осторожность. Причем осторожность такого искусного воина. Не такого воина, который смотрит на поле боя и просто закричал что-нибудь, и что-нибудь схватил, и побежал с этим чем-нибудь, и по дороге увидел, это он вилку схватил, или ложку, или там пусть дубину, а здесь просто взрывы снарядов. Это не просто такое, ну а я же искренне, а какая разница? А я же вот просто нужно Богу доверять, и вот и все там. И не нужно вот эти все изучения, это христианство умирает, когда мы изучениями занимаемся. Нужно жить христианством, а не изучать христианство. Нет, осторожность, которую внушает этот текст, это осторожность искусного воина, который анализирует, с каким врагом он имеет дело. Который не хватает, что попало, и не бежит кое-как, надеясь просто на то, что я же искренне, я же с хорошим мотивом, и поэтому все должно быть нормально. Этот отрывок настораживает. Он вооружает, он внушает такую внимательность, благословенную внимательность. Внимательность и осторожность искусного воина, который стоит на страже своей души. Который стоит на страже своей жизни перед Богом. Который серьезно относится к своему влиянию на окружающих его людей. И который понимает, что схватка серьезная, и поэтому мне нужно быть осторожным. Это не человек, который просто очень-очень много занят, и он просто бежит очередное дело делать, христианское дело пусть даже. Очень даже благословие, очень дело служения. Это человек, который останавливается, и он думает, и он анализирует. И я сегодня хочу вам просто предложить этой проповедью остановиться. Остановиться и просто ответить на два вопроса. Вы, может быть, знаете эти ответы, но глубже проникнуть в эти ответы. Осознать серьезность атак сатаны, осознать серьезность духовной войны, в которой вы участвуете. И второе, остановиться и осознать, как этот враг атакует вас лично. С какой стороны эта атака, какая она? Мартин Лютер, когда говорил об атаках сатаны, вообще о сатане, он написал один гимн, и учение библейское, он выразил таким образом, один из куплетов. Он говорит, наш древний враг ведь и до ныне желает бросить нас в уныние. Велик он в хитрости и силе, и рад бы видеть нас в могиле, нет равному ему по злобе. Другой пуританский проповедник, Томас Брукс, который более 300 лет назад писал о том, что нам стоит изучать, вот часть его проповеди, он говорит, возлюбленные в дорогом нашем Господе, есть 4 главных объекта, которые необходимо изучать. Мы должны своим разумом, своим сердцем трудиться. К сожалению, есть большая масса христиан, которые совсем не умеют трудиться своим разумом. Они хотят мистического христианства, в котором Библия вот такой толщины исчезнет, в которой останется, может быть, несколько страниц, такая небольшая брошюрка, из 20 принципов, которые можно на память заучить. И хотелось бы, чтобы христианство было таким примитивным, которое просто нужно чувствовать. Но Библия, ее толщина, она уже говорит нам о том, что христианство нужно осмыслить, и нужно думать, и нужно изучать. И это очень христианское дело. Именно поэтому Иисус проповедовал. Апостолы проповедовали очень много. И поэтому здесь Томас Брукс и говорит об этом. Есть 4 главных объекта, которые необходимо изучать и исследовать в первую очередь. Первое – Христос или Бог. Второе – Писание, все его истины разнообразные на разные темы. Следующее – ваши собственные сердца. Библия ясно к этому тоже призывает, вникать не только в учение, но и в свое сердце, и применять учение тогда уместно к своему сердцу, а не абстрактно над головой, просто узнавать какие-то теории, даже самые истинные, самые библейские. Нужно исследовать ваши собственные сердца, и четвертое – замыслы сатаны, его тактику, его стратегию, которую он применяет персонально против вас. Это нужно изучать. Иначе мы глупые, иначе мы слепые, опьяненные, мы не понимаем, что происходит, мы живем в иллюзии, мы живем в самообмане, сатана подкапывает наш дом, уже одна стена рухнула нашего дома. Мы в другой комнате, нам холодно, может быть, мы даже в этой комнате, стена, которая уже рухнула, мы смотрим просто на другую стену, на которой, может быть, даже окно, в которое мы смотрим и видим прекрасный вид, зимний какой-нибудь, снег, лес впереди, может быть, какие-то животные. И мы не понимаем, я дома, почему я мерзну? Я же в доме, нет никакой проблемы. Я вижу окно, хороший стеклопакет, я вижу стены, хорошее утепление, я вижу батарею перед собой, и она даже греет. Почему мне холодно? Я не совсем могу понять. С домом у меня все хорошо, но на самом деле не так. Нужно видеть замыслы сатаны. Дальше Томас Брукс говорит, если кто-нибудь будет пренебрегать изучением этих предметов, он не сможет гарантировать себе безопасность. Безопасность для своей души, для своей семьи, для своего будущего, для своих детей, для своей церкви, для людей, которые его окружают. Мы должны изучать козни или стратегии сатаны, потому что, зная их, мы сможем по назначению использовать духовное оружие. Только зная, где именно сатана атакует нас, лично нас, мы сможем направить туда победоносное оружие Божие и сможем победить. Вместо того, чтобы, не зная, где сатана нас атакует, продолжать размахивать этим оружием там, где нет войны, там, где нет атаки. Кстати, если вы подумаете, вы часто, если просто проанализируете, это может быть не так очевидно, мы сможем увидеть в своей жизни и в жизни других христиан, как они рьяно очень воинствуют, участвуют в битве, размахивают этим оружием, но делают это неуместно. Они могут, или мы можем с ожесточением махать мечом и сражаться не с реальной битвой, а с чем-то теоретическим. Ну, например, можно вместо того, чтобы бороться с искушениями в своем сердце, с обманом в своем сердце, с какими-то глупыми решениями в своей жизни, вместо этого можно сражаться с проблемами мирового масштаба, с каким-нибудь там смещением богословского акцента в евангельском христианстве или с какими-нибудь другими с политическими вопросами в нашей стране. Мы можем смотреть передачи, мы можем переживать за то, что происходит, за экономику. Я не говорю, что об этом не нужно думать, я не говорю, что об этом не нужно в хорошем смысле слова в библейском переживать, но мы можем там самый большой огонь нашего сердца изливать, как бы переживая и, может быть, даже молясь о том более всего, нежели о проблемах своего сердца. Мы можем бороться с проблемами церкви, своей церкви, или более того, с проблемами церквей в Украине, например, и при этом с легкостью пропускать те атаки, которые сатана обрушивает против нас. Нам, может быть, даже намного интереснее говорить о том, о проблемах в церкви, которые есть, и говорить о них, и мучиться, и, может быть, даже сплетничать о них, или критиковать кого-то, выражать недовольство, вместо того, чтобы сосредоточиться на своем сердце, сосредоточиться на своей семье, у которой уже рухнула эта стена, уже мы потерпели урон. Мы можем бороться с грехами других людей, а не с грехами своего сердца. Мы можем об этом больше переживать и об этом больше говорить, и это больше может вызывать негодование нашего сердца и задевать нас больше, чем наши грехи. Мы можем слушать проповедь и направлять ее не к своему сердцу, а к сердцам других людей. Вот эту мысль тот должен услышать, эту мысль тот. Эх, как жалко, мой муж не пришел, ему это надо было слышать. Мы можем слышать обличение от кого-то и искать в этом моменте разговора далеко не свой грех, а внимательно рассматривать недостатки того человека, который нам говорит то, что нам неприятно. И мы можем воинствовать против него. А ты меня здесь так неправильно обличил. А вот ты душепопечитель, ты меня неправильно здесь душеопекаешь. Я знаю, как правильно душеопекать. А ты вот, ты должен был не так сделать. А вот когда ты вот то сделал, ты тогда вот сильно повысил тон. А не надо было это делать. И пусть даже, может быть, не надо было. Но я не тем занят. Бог может использовать это несовершенное наставление с неправильным тоном, если я буду искать свой грех, вместо того, чтобы там воевать. Но очень часто фронт, мне кажется, там, а на самом деле он в сердце моем. Мы можем вместо того, чтобы сражаться с реальными атаками сатаны на наше сердце, мы можем сражаться за правильное богословие. Я встречал людей, которые очень правильные богословские вещи отстаивают и живут недостаточно сильно в Боге. Но они намного рьяней будут говорить о богословских вопросах, сложных предопределений. Они будут спорить кальвинизм, арминианство или еще какие-нибудь там вещи, с ожесточением там воевать за то, чтобы спасти каких-то людей, которые там ничего не соображают. Или соображают неправильно, или понимают служение где-то неправильно. Здесь вот так надо петь, а не вот так. Здесь вот так нужно проповедовать, а не вот так. Здесь вот проповедь не такая, здесь вот разные-разные вещи. А на самом деле война внутри нас. Сатана будет счастлив, и он будет нам давать много этих войн за богословие, за будущее евангельского христианства, за чистоту нашей церкви, за чистоту человека, который меня обличает. Он будет подливать только масло в огонь, он будет давать идеи, он будет давать страстное желание к этому. Что плохого в богословии, кто-то скажет? Конечно, это хорошо, это правильно. Но когда не это есть главная битва моего сердца, то подходить через богословие к своему сердцу, до сердца не доходишь. Нужно идти к богословию, к глубоким истинам библейским, но не оставляя борьбы своего сердца. Это очень принципиальный вопрос, сатана обманывает. Друзья дорогие, подумайте, знаете ли вы, как обычно или где обычно сатана атакует вас? Где он добивается в вашей жизни, в вашей душе и во всех сферах жизни вашей немалых побед? Через какие слабости он атакует? Через какие сильные стороны он атакует вас? Потому что мы думаем, мы здесь сильны, и у нас появляется самоуверенность, что здесь не может быть поражения. У меня хорошая стена, у меня правильное окно, у меня правильная батарея, я умею строить дом, я покрыл хороший обои, здесь у меня все замечательно, и не было холодно, а сейчас холодно, потому что в церкви проблемы, там кто-то проблемный, там богословие неправильное или еще что-то, влияние каких-то происков там тех или других, а на самом деле у меня сзади стена рухнула. И сатана поражает нас через сильные стороны в том числе. Смотрите другой текст, который говорит на эту же тему. Мы просто с вами размышляем над текстом, ну, над темой вообще козней дьявольских. Откройте второе послание Коринфянам, вторую главу. Во втором послании, в этом месте, Павел пишет о ситуации, которую он описывал в первом послании, когда там один человек жил во грехах, и церковь вместо того, чтобы обличить его и даже отлучить его, признать его как человека, о ком у нас не может быть уверенности, что он рожден свыше, и признать его язычником на этом основании. Во втором послании он узнал, что этот человек каялся, и он здесь говорит, чтобы церковь приняла его, этого человека. С 5 стиха Павел говорит: «Если же кто огорчил в этой ситуации сложной, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, то есть еще больше, и всех вас». Эта ситуация сложная в вашей церкви, она всех вас печалит и огорчает. И для такого человека, имеется в виду, довольно этого наказания от многих. Он уже сделал библейские шаги, которые, на основании которых нам не стоит больше, скажем, признавать его неспасенным, признавать его отлученным от церкви. Так что вам лучше уже простить его и утешить. Видите, о чем идет речь? Очень простой такой ситуации взаимоотношений. Дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, потому что когда церковь не признает, что он рожден свыше, не признает его искренность покаяния и глубину покаяния, сердечность его покаяния, это наполняет его печалью, и он может быть ею поглощен, она может начать быть разрушительной для него. Это печаль. И потому прошу вас оказать ему любовь, чтобы он не печалился, чтобы он мог утешиться вашей любовью. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. Я писал вам, и вижу, вы послушались, исполнили то, что я говорил вам, что нужно было исполнить по отношению к этому человеку. Вы молодцы, то есть проявите то же самое опять. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, то простил для вас от лица Христова. Вот заметьте, какая Какая тема вообще разбирается? Это тема взаимоотношений, отношения к человеку, который был в реальных, серьезных, страшных грехах. Церковь неправильно реагировала, потом правильно среагировала, обличила, отлучила его, предала его возмуждение плоти сатане. И потом уже нужно было заметить, что человек уже покаялся, его нужно было принять, а они продолжали, ну, не делать этого. И человек печалился. Вот о чем Павел говорит. И дальше он говорит 11 стих, и он говорит о духовной войне вот в этой ситуации. То есть, видите, ситуация не какая-то страшно мистическая, оккультная или еще что-то. Ситуация очень простая. И поэтому Павел говорит, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. То есть Павел говорит, поступите верно поистине с этим человеком, иначе сатана сделает нам ущерб. То есть он хочет, чтобы мы неверно по Писанию поступили. Например, очень возревновали об истине, что нужно строго говорить о грехе. Раньше они радовались, а теперь могли в другую крайность броситься. Теперь уже мы очень строго будем об этом говорить. И кажется, вроде бы это истина. Грех – это действительно ужасно. Из-за греха Христос умирал. Грех ведет людей в ад. Они вечно там испытывают наказание за грех. Это действительно очень серьезно. Но сатана любит любую истину взять и вывести ее из библейского баланса. Довести ее до какой-то нездоровой крайности, чтобы использовать это как разрушение. И принести ущерб. Чтобы принести разрушение в нашу жизнь. То есть неточная, вот если церковь неточно поступает по истине, она может сделать такую ситуацию, в которой действует сатана. Сатана подстегивает к этой ситуации даже библейскими текстами, как такой самый святой человек в церкви выступает. Наконец-то вы возненавидели грех, а вот и правильно, проявляйте стойкость, он не искренне кается, не, нужно проверить это еще годика два, пусть он докажет, что это покаяние искреннее, и такой-такой перебор в эту сторону. И церковь становится жестче, относится к нему, и сатана использует это для того, чтобы разрушить печаль у того человека и потом этих людей чувством вины и многими другими атаками. Принести ущерб. Вот это слово «ущерб» здесь на греческом языке, оно еще может быть так переведено. Я прочитаю весь текст. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана» или «чтобы сатана не обошел нас», «чтобы мы не были обойдены». То есть вот это слово «ущерб» имеется в виду, что мы стоим и сражаемся с какой-то ситуацией, и сатана в лоб нам бьет, и мы держим удар. Но он придумывает новую тактику и обходит нас сзади. Вот это то, о чем здесь говорит Павел. Чтобы сатана не перехитрил нас и не обошел нас сзади. И потом он говорит очень драгоценную фразу. «Ибо нам не безызвестны его умыслы, его мысли, его замыслы». Он говорит, мы понимаем, как сатана атакует. Это большая надежда для нас, что мы можем быть не слепыми, что мы можем не как слепые котята просто делать что-то или просто с каким-то таким нездоровым азартом юношеским просто бросаться в бой напролом, не думая ни о чем, а зато я искренно. Он говорит здесь, что у нас есть надежда, что мы можем знать его умысл. И Павел здесь, он демонстрирует свою такое искусство воина-христианина, когда он в этой ситуации видит, как сатана наносил ущерб церкви тем, что там просто умножался грех в церкви. И потом он библейски правильно и точно реагирует и говорит, как нужно поступить в первом послании к Коринфянам. Здесь же, когда ситуация уже это применили, и он видит, как сатана теперь уже эту хорошую черту начинает выводить в крайность. То есть мы вышли из крайности, как маятниковый эффект, и сатана тут же подталкивает, ободряет, правильно, правильно. Как только христиане сориентировали, что они неправильно поступали, он тут же стал в их строй. А я вам сразу говорил, а вот чего они прислушались к тому человеку? Вот они верно говорили, вот они же сразу вам сказали, что это грех, а вы здесь либерализм свой разводили, который он же и разводил. Давайте, такого не должно быть. А вы посмотрите, какой святой Бог, поэтому построже с ним, построже, и он дует, толкает этот маятник, чтобы вытолкать его в ту сторону, чтобы потом нанести там ущерб. Я знаю людей, которые много испытали боли от того, как кого-то неправильно отлучили от церкви, как кому-то применили не библейскую строгость, а какое-нибудь законничество, и они, находясь там, уже слышат голос сатаны. Это все неправильно, это все законничество, все эти библейские предписания. Нужно как-то, на душе должно быть хорошо, должна быть свобода, любое ограничение – это зло. Мы сейчас в век благодати живем, благодать дает свободу, не нужно никого обличать, не нужно никого серьезно куда-то призывать, не нужно серьезно говорить о сердце, не нужно серьезно проповедовать, не нужно никого разочаровывать, нужно ободрять, а Дух Святой, вообще благодать, сама произведет это все. Вы понимаете, как это замечательно? А не так, как вот эти вот плохие все христиане, я вам сейчас 20 историй приведу, как они, и мы, и люди, испытав боль вот там вот, он уже дует в другую сторону. Он уже дует совсем в другом направлении. Это то, что сатана делает. И здесь Павел говорит, мне небезызвестны его умыслы. И поэтому он здесь действует как искусный воин. Он видит, он применил точно библейское учение, истиной победил ложь, которая в сердцах людей, в церкви жила, в сердце этого человека, его мачехи, и потом он тут же видит перекос, и он с этой стороны применяет истину. Он знает, что сатана использует самые святые вещи. Он использует любовь к греху, и он использует любовь к святости, чтобы исказить даже святость так, чтобы она была разрушительной. И поэтому он здесь говорит, сатана сделает нам ущерб, другими словами, если мы не будем знать его умыслы. Этот текст учит нас, что нам нужно знать умыслы сатаны, нам нужно знать его стратегии. Это опасная вещь, и нам нужно разбираться с этим. Мы должны знать стратегии сатаны, иначе он обойдет нас, он перехитрит нас, он нанесет нам серьезный ущерб. Все мудрые воины не вступают в сражение, не изучив прежде или не обдумав прежде стратегии противника. Смотрите, Евангелие от Луки, Иисус приводит историю, иллюстрацию обычную из жизни, он применяет ее к другой теме там, но сама иллюстрация очень верная. Евангелие от Луки 14:31-32. Он говорит, или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет? Смотрите, пришел другой царь с армией, стоит возле наших границ. И этот царь, который здесь, не бежит никуда, а он садится. Садится думать. Более того, собирает совет, не сядет и не посоветуется прежде, не проанализирует, какая там армия, какое у нее количество, какое у нас количество, одели ли мы все оружие, которое нужно, можем ли мы реально победить, как победить эту армию. Он посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. И если силен, то, соответственно, как это сделать? Людей-то больше против нас. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. И таким образом выиграет войну. Настоящая победа в войне – это победа, которая еще до начала сражения, чтобы война не началась. Я узнал об одной истории. Во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, у нас говорили в Советском Союзе, была война, это в Африке. В Северной Африке была война, там, где нацистские немецкие армии были, и не только они, там еще их союзники, и против них там воевала, в частности, американская армия. И там был такой генерал Паттон, Джордж Паттон, генерал с американской стороны, а с немецкой стороны был Эрвин Роммел. И вот во время этой битвы, ну, в какой-то там ее разгар, этот Паттон, у него, американский генерал, у него вырвался такой вот, ну, восклик или крик такой, или такое провозглашение радостное. Он идет схватка, и он как бы говорит с этим генералом, ну, который там где-то далеко, и он просто кричит ему, он говорит, я прочел твою книгу, Роммел, я прочел твою книгу. И речь шла о том, что Роммел, он написал книгу о стратегии ведения войны, то есть о пехоте, о том, как пехота воюет. И этот Паттон, прежде чем начать войну, он прочел его книгу, и он знал его основные коньки, его вообще мышление, как тот человек понимает битву. И он разработал заранее стратегию против той стратегии. Он приготовился восставать, он знал, с какой стороны, в какой момент, какие отвлекающие маневры, и какие силы будут основными пущены, и как они любят атаковать сбоку, сзади, или делать вид, будто бы проигрывать, а потом брать в кольцо, разные стратегии. Он узнал это все, и вот в разгар битвы, когда этот немецкий генерал предпринимает какую-то попытку, и этот американец, он видит эту попытку, и он понимает, почему это происходит. Он знает, это отвлекающий маневр, я на это не пойду. И он просто от радости у него вырывается, говорит, я прочел твою книгу, Эрвин, я ее прочел, я знаю, о чем идет речь. И он выиграл это сражение. Что-то подобное нам нужно делать. Нам нужно знать стратегии сатаны. Нам необходимо разведданные о том, где он планирует нападать на нашу душу, на нашу семью, на нашу церковь, чтобы мы могли не просто размахивать духовным оружием, могли противостать, направить это оружие прямо туда, в схватку. Необходимые разведданные, все, которые нам необходимы о сатане, они находятся вот здесь. Вот. Ни в одном из учений оккультистов, сатанистов, ни в одном из, никакая информация, которую, может быть, сказал бы бесноватый человек или что-то подобное, или какие-то оккультисты. Единственная истинная информация находится только здесь. Она находится только в Библии. Библия раскрывает нам сатану. Он не безызвестен для нас. Его стратегии не скрыты. И Библия много говорит, очень много. Вспомните, очень подробно рассказывается, как сатана атаковал Адама и Еву, чем он их искушал. Потом мы можем, даже она не описана, но мы видим искушение, там, как Каин убил Авеля, чем он искушался. Мы можем видеть, как сатана искушал Давида сделать перепись в населении, почему, или что случилось с Давидом, когда он не пошел на войну, как обычно, а остался дома бездельничать и увидел со своего дворца женщину, которая купалась на крыше другого дома. Мы видим, как сатана создает, вот, например, в жизни Давида определенную ситуацию беззаботности, когда он расслабляется, когда все хорошо, когда он теряет бдительность. И кажется, атаки сатаны были в основном со стороны битв. Не довериться Богу, положиться на свою армию, не верить Богу, и там, как Саул приносил жертвы сам вместо священников. Может быть, идти заключать мир с какими-то языческими народами, чтобы победить. Там реальная духовная война у него была, и он ее побеждал. Он ее выигрывал, и он говорил, я буду доверять Богу. Победы только когда мы с Богом. Но когда он остается дома, он думает, ну здесь-то безопасность. Я такое выдержал, о чем может тут идти речь? Он просто спокойно себе живет, расслабляется, и потом видит женщину, хорошую женщину, которая ему нравится, и потом впадает в ужасающие грехи. То есть Библия описывает много, или вспомните Иисуса в пустыне, как сатана его атаковал. Или как Иисус раскрывает, как сатана обращался ко Христу и говорит, вот сатана просил вас сеять, как через сито, просто разбрасывать, как зерно. Он говорит апостолам, и Петру говорит, но ты, когда будут испытания, ты обратишься и собери, объедини народ твой, и так далее. Есть много разных вещей, которые описываются. Нам нужно вникать в эту книгу, нам нужно понимать эти истины, но нужно вторую вещь еще делать. Нам нужно вникать в свое сердце в том числе. Нам нужно увидеть, мы-то не цари, как Давид, и мы не управляем, как генералы, армиями. И мы вообще не на войне сейчас живем. Где война в моей жизни? Где атакует меня сатана в моей жизни? Где у меня есть искушение, как у Давида, у него было положиться на количество армии, поэтому он вел перепись, чтобы не на Бога полагаться, а на количество своих воинов. А где у меня сегодня есть такое же искушение положиться чисто по-человечески, думать, что если у меня правильные связи, если у меня правильная, может быть, карьера строится, если у меня там что-нибудь еще есть, то тогда это опора для меня. У нас тоже эта война есть, поэтому нам важно не только вникнуть в Писание, которое открывает нам стратегии сатаны, но и попытаться понять, как эти или подобные стратегии применяются к моему сердцу. Сатана, который воюет против нас, он очень злой и хитрый враг, поэтому нельзя быть расслабленным. Знаете, я скажу такую вещь вам, я буквально недавно анализировал, не запланированно произошло, как-то накопилась информация настолько, что я просто сел, и я начал рассуждать, и делился, вот Саша делился своей женой потом, я вспоминал друзей своих, знакомых. И я увидел, что когда я смотрю на свой путь, я вижу, и я думаю, это путь каждого из нас, что наш путь усеян погибшими христианами. Были ли они христиане, не знаю. наш путь усеян ранеными христианами. Если вы посмотрите на историю своей жизни, если вы чуть дольше живете со Христом, и вы знаете больше христиан, то вы увидите, как этот путь усеян, не только, там не только победоносные воины есть, они там тоже есть, слава Богу, но он усеян и очень ранеными людьми. Души этих людей, они страшно ранены, и там просто эти раны гноятся. У меня есть много, очень много знакомых, такое количество знакомых, которые вот там вот пораженные сатаной, что это просто пугает меня. Это не дает мне возможности думать, будто бы я в безопасности. Потому что, ну, я-то не такой, как вот этот в этом, а как этот в этом, а этот в этом. Я вижу, как очень много моих знакомых, жизнь которых, кажется, была со Христом, и они, кажется, все было нормально, они испытали ужасающий ущерб, поражение от сатаны. И проблема, знаете, в чем? Что когда ты говоришь с этими людьми об этом, или я говорил, или кто-то другой говорил, они даже не хотят думать об этом. Они не хотят так рассматривать ситуацию. Они не хотят даже слышать о том, что они пали жертвой в этой духовной битве, они не выиграли в этом вопросе. У меня есть знакомые пастора, которые изменяли своим женам. Это разбивало мое сердце, когда я слышал, причем пастора, которые были достаточно в большом почете, они находились. И я знаю, потом семья прощала, и взрослые дети были, и потом, я знаю, это один миссионер, который просто на миссии изменил своей жене с еще одной женщиной с другой церкви. И потом эта семья простила ему, и потом они вернулись к себе на родину, и после этого он опять продолжал ей изменять, и они вынуждены были развестись. Но с других сторон он был очень сильный. Я знаю людей, которые не пережили какой-то момент обличения, какую-то неприятную истину, и они озлобились в ответ. И потом их взгляд на христианство начал очень быстро меняться. Они вдруг начали разочаровываться в той церкви, в которой они были так очарованы ею. Они начали разочаровываться и подозревать в том, чего даже нет людей, которые там в этой церкви или где-нибудь в другой церкви. Они стали скептиками, которые не верят в искренность христианства, в силу христианства, в искреннюю любовь к Богу. Они стали подозрительными. Какие-то люди пережили какое-то тяжелое событие, и они не смогли простить. И они думают, у меня все хорошо, но они так и застряли в этой обиде, которая уже, она уже стала какой-то абстрактной. Это не, даже не конкретный человек, это просто уже восприятие мира, восприятие трудностей, которые есть. Я знаю людей, которые начинали очень хорошее служение, и Бог благословлял, и как только возникли некоторые обстоятельства, может быть, даже первые обстоятельства, они сломались, и они просто оставили служение. Я буквально недавно узнавал об одном своем знакомом, который сейчас даже не в церкви, который иногда заходит в церковь. Я знаю людей, которые пали жертвами различных сексуальных искушений. Я знаю людей, которые приняли, кажется, очень нормальное решение, вроде бы даже не греховное на первый взгляд, очень немудрое решение касательно там, своей работы, касательно заема денег в кредит, или касательно с кем связать свою жизнь, или касательно того, что сначала нужно сделать. Например, сначала нужно где-то подзаработать, чтобы решить материальные проблемы своей семьи, а потом я вернусь, эти люди никогда не возвращаются. Я не знаю ни одного человека. Я знаю многих людей, но я не знаю ни одного человека, который бы посвятил себя, когда Бог его звал к служению, он посвятил себя тому, чтобы обезопасить со всех сторон свою жизнь, там, с материальной, например, стороны, и чтобы он потом вернулся в служение. Это засасывает, это поглощает человека, это разрушает его. Я не знаю, очень трудно вырваться, когда родители не начинают отношения со своими детьми правильно строить, не начинают говорить о их сердцах, не начинают говорить о Боге, когда этим детям уже 10 лет. Очень трудно вырулить из этой ситуации. Это можно, но это очень трудно сделать. И многие не выруливают оттуда. Они лежат жертвами. Они ждут, когда этому ребенку исполнится 15 лет. И часы тикают. И родители не знают об этом. Но я смотрю на них, и у меня это тикает в голове. Как метроном, который отсчитывает секунды, когда я встречусь с этими родителями, которые будут разбиты тем, как будут жить их дети. Но сегодня ты не можешь даже с ними об этом говорить. Ты недостаточно хорош для этого, ты не понимаешь их ситуацию, они не хотят об этом слушать, они не хотят искать свой грех, они не хотят исправляться, они не хотят прилагать старания, они хотят жить в иллюзии, что все хорошо, они хотят засунуть голову в песок, все нормально. Друзья, просто проанализируйте, посмотрите. Я знаю людей, которые были в церкви, они такие были радостные, они оставили церковь. Но они не оставили церковь так, они не вышли здесь вперед так: я атеист, я в Бога не верю, вы все здесь плохие, я вас всех ненавижу, я ухожу из церкви. Нет, никто так не уходил. Люди уходят совсем по другим причинам. Меня на день рождения не пригласили, мне так обидно. Я заболел, и мне не позвонили. Ну, что-то какая-то такая церковь, я уйду в другую. Пришел в другую, там как-то тоже как-то не так. Пойду в третью, а к третьей уже и прилипнуть никак не смог. И потом уже, ну, в общем, христианство, оно и без церкви нормальное. У меня искреннее личное отношение с Богом, мне все нормально. Я знаю людей, которых отлучили за грех от церкви, они говорят: у меня с Богом все нормально. Вы не знаете моего сердца. Вы не знаете моих искренних молитв Богу. У меня здесь все нормально. Человек просто идет в ад. Но у него все нормально с Богом. Этот самообман, он очень легко въедается в нас. Посмотрите вокруг, сколько есть поражения. Мне не хочется быть пессимистичным сегодня, мне не хочется печалить нас. Но я, честно говоря, не могу избавиться от того, когда я смотрю, мне нужна реальная благодать от Бога, чтобы я не печалился. Мне нужна надежда на Бога в этой реальности, которая меня печалит. Мне нужна надежда, что я могу жить с Богом по-другому, а не так, как многие очень достойные люди, которые были во многих вещах лучше, чем я, сильнее, чем я и успешнее, чем я. И они пали, их стены разрушены, они потерпели ущерб. Я могу рассказывать истории за историями, я не могу это делать, это было бы иногда сплетничанием, и я это не буду делать, но я знаю такие подробности, которые просто разбивают мое сердце. Когда я смотрю на слова Бога, которые мы читаем, и у меня не хватило времени прочитать все вам отрывки, я говорил, что один из отрывков это, что сатана предстает как ангел света. Давайте я хоть немножко скажу об этом. 2 Коринфянам, 11 глава. Там говорится, что Павел говорит, что он поступает очень осторожно. Ну, давайте прочитаем. 2 Коринфянам, 11, 2, 3. Он говорит: «Ибо я...» «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь...» Это чувство Павла. Кстати, он там писал, когда второе послание, мы в той главе, в которой были, он говорит: я писал вам со скорбью и с большими слезами. Он реально боялся за эту церковь. Здесь он говорит: но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, не сломались, не исказились, ваше сердце, ваше понимание, ваши отношения, ваши ценности сердца. Чтобы ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. И он дальше говорит: ибо если кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, видите, как сатана искушает, он приводит человека, который идет и проповедует Иисуса. Вот стратегия сатаны. Он приведет человека, который будет проповедовать Иисуса, но немножко другого, с другим акцентом, с другим подходом, с другим отношением к этому или к этому вопросу. Ну какой сатана, ну такой хороший брат пришел нам проповедовать, о чем речь? Павел говорит: я боюсь за вас, я боюсь, что сатана через этого проповедника разрушит ваше сердце и принесет вам такой урон, который он принес Еве. Смотрите ниже в этом тексте, с 11 стиха, вы можете потом подробно все прочитать, еще всю главу, он говорит: почему же так поступаю? Он поступал очень осторожно там. «Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Люблю. Но как поступаю, так и буду поступать. Почему? Чтобы не дать повода ищущим повода. Были лжеапостолы, которые там у них проповедовали, о которых вначале сказал, которые хотели разрушить репутацию апостола Павла, чтобы коринфяне не слушали его, потому что он говорит истину. Сатана привел этих лжепроповедников, которые проповедовали, еще раз подчеркну, Иисуса Христа, но другого». И они не просто проповедовали другого Христа, они еще говорили слова против апостола Павла, они искали в нем любой изъян, чтобы выпятить его, чтобы представить, раздуть его перед другими людьми, чтобы запустить сплетню об этом, чтобы люди не слушали эту истину. Он сильно строгий, он как-то не так экспозиционно, как нужно. Он здесь слишком вот такой, он здесь слишком слабый, он здесь слишком мало времени этому уделил или тому. Вы видите все это? А мы не такие. У вас была проблема, мы были рядом, мы можем с вами много времени провести. У вас здесь вот так, мы мягко будем говорить о вашей проблеме, мы не будем ранить ваши сердца. Вы видите, как мы отличаемся от Павла? И Павлу нужно, Павел был вынужден, поэтому он говорит, чтобы не дать повода ищущим повода этим людям, которые соблазняют вас нашими, может быть, даже слабостями, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, они хитрят, они не в простоте Христовой, они выискивают, это сатана так делает, принимают вид апостолов Христовых, как лучшие друзья, как лидеры христианства, как самые праведные люди. И неудивительно, он говорит, это меня абсолютно не удивляет. Почему? Потому что сам сатана принимает вид ангела света. Он умеет быть лучшим другом для меня. Он умеет быть лучшим утешителем для моего сердца. Он им умеет предложить лучший выход для моей души, лучшее счастье предложить моей душе, чем другие. А потому невеликое дело, если и служители его, сатаны, принимают вид служителей правды, праведности. Но конец их будет по делам их. Павел здесь поступает очень осторожно, чтобы лжеапостолы не нашли в нем зацепки для нападения на него. Лжеапостолы поступают очень хитро, очень лукаво, очень зло, так как и сатана. Однако как лжеапостолы, так и сатана выглядят как наши лучшие друзья, которые заботятся о нашем благе лучше других. Кажется, что именно они доносят до нас настоящую заботу Бога, которую эту заботу мы так жаждем. Но на самом деле их злые мотивы лишь прикрыты красивыми идеями, и они могут даже этого не понимать. Они могут быть прикрыты, эти лживые мотивы, истиной, но в себе они несут лишь смертоносный яд для наших душ, для наших семей, для нашей церкви. Вот поэтому мы тем более должны быть осторожны в духовной войне. Послушайте, даже если армии всего мира объединятся, сатана все равно будет сильнее их. Он уничтожил больше жизней, чем все войны за всю историю человечества. Он убивает тысячи и десятки тысяч людей каждый год. Он беспощаднее снарядов и разрушил больше домов, чем все смерчи и ураганы вместе взятые. Он беспощаден ко всем его жертвам. Его жертвами становятся как богатые, так и бедные, как молодые, так и старые, как слабые, так и сильные, как малознающие, так и высокообразованные. Вдовы знают его, ибо он послужил причиной их нескончаемой печали. Разведенные люди знают его, потому что он разрушил их браки. Дети, выросшие без своих отцов и матерей, знают его действия, потому что они потерпели ужасающий урон для своих душ, потому что их родители были обмануты и считали, что лучший выход даже для их детей – это развестись. Сатана принимает такие угрожающие размеры, что бросает свою тень на каждую сферу жизни. Он скрывается в невидимых местах. Он втайне делает свою работу. Вас предупреждали о нем, но вы не обращаете на него внимания. Он будет безжалостен, беспощаден и жесток с вами. Он действует повсюду, он действует в мыслях, он действует в доме, он действует в семье, он действует на улице, он действует на работе, он действует в служении, он действует в церкви, он действует во время проповеди. Он причиняет ущерб, он калечит, он причиняет язвы и болезни, души деградируют, он уничтожает их. Однако немногие всерьез относятся к его стратегической, хитрой, скрытой войне против нас. И еще раз скажу, друзья, наш путь усеян погибшими и ранеными знакомыми. И эти раны гноятся. Люди вне церкви, люди оставлены, они думают, у них все хорошо, их жизнь разрушается. И чем больше мы живем, чем больше я служу как пастор, тем больше мне печальнее служить как пастор. И мне нужно больше Божьей благодати, чтобы радоваться. Иногда какие-то люди начинают свой путь, и я вижу, чем это закончится. И когда я говорю, я вижу, как человек отвергает это, и как он беспечно к этому относится, это очень печально. Нужно много Божьей благодати, чтобы радоваться в служении. Нужна Божья надежда и благодать, чтобы быть очень терпеливыми с людьми, которые сами сейчас разрушают свою жизнь. И я это вижу. Писание об этом говорит. И эти люди глухие, они не хотят слушать. Нужна благодать, чтобы с кротостью наставлять даже противников. Смотря на слово Бога, об опасности нашего врага, смотря на то, сколько христиан пали на поле битвы, я призываю вас серьезно изучить, где сатана атакует лично вас. Я призываю вас вникнуть не только в учение Библии, но в себя, в свое сердце и в свою жизнь. И посмотреть, где вы слабы, где вы обычно проигрываете, какие ваши сильные стороны приводят вас ко греху. Желание к истине и к исследованию истины, может быть, приводит вас к спорам, к раздражению. Желание позаботиться о своей семье приводит вас к тому, что вы живете земным, а не небесным. Желание сделать и то, и другое приводит к тому, что вы везде, может быть, неэффективны, устали, неплодотворны. Желание хорошо себя чувствовать приводит к лени и к тому, что вы не заботитесь. Желание чувствовать, что в вашей жизни происходит что-то значимое, уводит вас от, может быть, скучных, но самых главных ответственностей вашей жизни. Зарабатывать для мужчин пропитание для своей семьи, пусть на самые неинтересные работы, но быть в этом верным. Защищать свою семью, защищать своих детей, которых мы растим, защищать свою церковь. Но нам хочется сенсация, нам хочется развлечения, нам хочется что-то удивительное, и поэтому я это не бросаю, но я скорее туда хочу, это меня больше ободряет. Заметьте, где сатана атакует вас. Остановитесь. Как этот царь, сядьте, да, армия рядом, да, нужно очень много делать, не бегите. Остановитесь и заметьте, где есть урон в вашей жизни. И туда обратите все оружие Божие. Если вы не сделаете этого, следующие, я не знаю, сколько это будет проповедей, но это будет много проповедей о всеоружии Божьем, это будет замечательная богословская теория, которая вам не поможет, потому что вам некуда будет ее применять. Ну, точнее, вы будете ее применять в борьбе с заморскими какими-то там понятиями или для других людей, но не для себя. Смотря на Библию, смотря на проигрывающих друзей, я хочу сказать вам, как пастор, я буду всегда будить вас. Если вы останетесь в этой церкви, я буду воевать за ваши души. Это нелегко, это не всем нравится, это часто трудно делать. Но если я здесь, если мы будем вместе, я буду воевать, я буду будить вас. Я буду воевать за ваши души против лютых волков, которые не только вне церкви, они и из церкви восстают. Я буду молиться за вас, чтобы Бог открыл вам это. И чтобы Он открыл это мне в первую очередь. Чтобы это было ясно видно, чтобы мы несли Божью славу там, где самая тьма битвы. Чтобы там мы жили сверхъестественными победами Господними, чтобы там сияла Его великая слава, сверхъестественные победы, великие достижения в самой тьме. И я, как пастор, посвятил себя этому. Если вы остаетесь в этой церкви, если вы будете в этой церкви, я буду служить вам. И я буду бороться за ваши души, я буду будить вас. Это будет временами неприятно, я это вам гарантирую. Это будет неприятно, истина не всегда приятна. Но это будет спасать вас. Это будет защищать вас. Это будет, вы будете спасены от ущерба, который сатана может нанести вам. И тогда мы будем жить счастливой жизнью. Пусть наши сердца будут иногда печалиться о том, что происходит, но мы будем радоваться в Божьей благодати. Мы будем радоваться Христом. Мы будем радоваться Его утешением. Мы будем радоваться Его надеждой. Мы будем радоваться Его победам, не своим достижениям. И не то, что человек это звучит гордо, и христианин сам может все победить. Нам нужен Господь, и укрепляться нужно Его силой и могуществом. Вот что такое христианство. Вот что такое церковь. Итак, я хочу оставить вас с этим вопросом. Знаете ли вы, с какой стороны сатана атакует вас? Сядьте на этой неделе, подумайте, исследуйте этот вопрос. Если вы ума не можете приложить, с какой стороны, о чем идет речь, бегите в домашние группы, Я попрошу сегодня ведущих домашних групп обсуждать применение этой проповеди на домашних группах. Бегите к наставникам, смиренно садитесь у их ног, ищите свой грех и слушайте то неудобное, что они вам скажут. Потому что в удобном уже нет ответа для вас. В чем-то неудобном ответ. Пусть Бог вас благословит, пусть Он вас защитит, пусть Он сохранит и сбережет тот успех и ту радость в вере, которую вы имеете, и пусть он это приумножит во много раз. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы благодарим Тебя, что сейчас Ты открыл нам завесу и дал нам увидеть невидимое. Ты помог нам Библией истолковать действительность, в которой мы живем. Ты помог нам библейски, то есть истинно, оценить и взглянуть на вещи, которые происходят. И неважно, какие это чувства нас рождают, Господи. Важна истина, которая защищает и спасает нас. Господи, мы славим Тебя, что хотя наш враг ужасающе страшен, и он невероятно хитер, его разум в миллионы раз превосходит наш разум, нашу способность анализировать, нашу способность что-то заметить, но мы в армии победителя, мы в Твоей армии. Мы под защитой крыл Твоих. Ты ведешь основную битву нашу. Мы под защитой крыл Церкви Твоей, братьев и сестер, которые рядом и которые могут указать нам на истину. И нам могут быть небезызвестны умыслы сатаны, и мы можем увидеть их, и мы можем вооружиться Твоим оружием духовным, и мы можем не просто преодолеть, мы сможем устоять, преодолев все атаки сатаны. И наша жизнь просветлеет, как полдень, и радость сверхъестественная наполнит наши сердца, и наша жизнь будет плодотворной, и эффективной, и благословенной, и мы увидим это не только внутри своей души, но внутри своей семьи. Мы увидим это в следующем поколении, или наших детей физических, или детей духовных. И нет больше радости, Господи, чем видеть такую славу Твою. Благослови нас, Господи. Открой глаза наши. Я особенно молю Тебя, Господи, о тех людях, которые так слепы. Они не видят, что их дорога уже сместилась в сторону, и они стоят на рельсах пути, который ведет их в погибель. Уже разрушены жизни, и они не вразумятся. Пожалуйста, Господи, позаботься. Ты знаешь, как нам трудно. Позаботься, Господь, о них. Употреби всех членов церкви, которые могут помочь им. Дай нам возревновать о тех, которые теряют Тебя. Дай нам воевать за них, дай нам брать посохи и идти против лютых волков, не щадя своей души, не щадя своей жизни, не щадя своей репутации, воевать за эти души, чтобы сберечь их ради Твоей славы, не ради нас. Господи, я молю Тебя взрасти больше пастухов в нашей церкви, которые будут, и сестер, и братьев, которые будут ревновать о ближнем своем, которые будут являть эту ревность своей праведностью, и своими словами, и своей любовью, и своими молитвами. И тогда, Господь, тело Твое, церковь Твоя будет защищена и будет являть славу Твою. Мы поклоняемся Тебе, Господь, и мы ожидаем Твоей благодати. Да святится имя Твое. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.